возможность отправки в Афганистан инструкторов для подготовки военных и полицейских. На юге Афганистана в провинции Кандагар в результате взрыва, совершенного смертником, погиб сотрудник разведслужбы. Еще по меньшей мере 24 человека получили ранения. Среди пострадавших есть полицейские. По сообщению властей, смертник взорвал заминированную машину, когда ее окружили сотрудники сил безопасности, пытавшиеся предотвратить теракт. Это произошло на многолюдном рынке в городе Спинболдак вблизи пакистанской границы. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода».
Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Ливии. Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию. Перенос судебного процесса над жемчужным прапорщиком. Судьба интернет-журнала «Самиздат». Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Мы продолжаем следить за ситуацией в Ливии, где протесты против многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи вылились в кровопролитное противостояние, в котором власти используют против людей тяжелое вооружение. По последним сообщениям, силы, поддерживающие Каддафи, атаковали протестующих в городе Эль-Завия в 50 километрах к западу от Триполи. Был нанесен ракетный удар по мечети, где находились повстанцы. По сообщению свидетелей, есть пострадавшие. Антиправительственные силы контролируют город Зауара в 120 километрах к западу от Триполи и восточные регионы Ливии, рассказывает Андрей Шароградский.
Иностранные журналисты, которым удалось проникнуть в Ливию через египетскую границу, подтверждают информацию о том, что восточная часть этой страны находится под контролем противников режима Муаммара Каддафи. Силы безопасности, верные Каддафи, под напором оппозиции вынуждены были покинуть такие города, как Табрук, Бенгази, Эль-Табия. В Табруке демонстранты минувшей ночью праздновали свою победу после трех дней вооруженных столкновений. Многие манифестанты размахивали зелено-красно-черными флагами. Эти цвета были цветами государственного флага при короле Ливии, свергнутом Каддафи в 1969 году. Несмотря на эмоциональное выступление Каддафи во вторник по телевидению, в котором он заявил о готовности бороться до последней капли крови и призвал своих сторонников очистить Ливию дом за домом, режим нынешнего ливийского лидера оказывается во все более сложной ситуации. Активные акции протеста продолжаются и в столице Триполи. Очевидцы рассказывают, что на улицах Триполи часто слышна стрельба. Люди, боясь попасть под огонь, вынуждены прятаться в своих домах и в мечетях. Сообщается также, что Каддафи поддерживают подразделения наемников. Жители Триполи описывают их как чернокожих африканцев, говорящих по-французски, что подтверждает слухи о том, что большинство иностранных наемников прибыли в Ливию из Чада. Несмотря на угрозы Каддафи казнить тех, кто отказывается его поддерживать, многие военные переходят на сторону демонстрантов. Информационные агентства сообщают, в частности, о двух пилотах, которые отказались выполнить приказ бомбить манифестантов и выпрыгнули из своего самолета с помощью парашютов. Турция проводит крупнейшую в истории страны операцию по эвакуации 25 тысяч своих граждан из Ливии, говорит один из эвакуированных.
Солдаты нас держали как заложников, не кормили. Они даже забрали продукты, которые нам дали в консульстве.
Эвакуированный в Мадрид сотрудник испанской нефтяной компании, британский подданный, назвавшийся Реймондом, отмечает приближение гуманитарного кризиса в Ливии.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб, выстрелы, и это продолжалось до 5 утра. Невозможно было уснуть. Ситуация была очень напряженной. Мы ничего не могли делать, потому что выйти на улицу было невозможно. Заканчивались продукты питания, бензин. Там все заканчивалось.
Не менее 10 тысяч человек эвакуируются в страны Европейского Союза. Около 400 россиян были вывезены из Триполи самолетами МЧС. О потоках беженцев сообщают Тунис и Египет, чьи граждане работали на предприятиях Ливии. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду впервые публично прокомментировал ситуацию в Ливии. Его выступление было очень жестким.
Кровопролитие в Ливии возмутительно и недопустимо, как недопустимы и угрозы в адрес мирных демонстрантов и приказы стрелять по ним. Эти действия нарушают не только международные нормы, но и все правила приличия. Насилию должен быть положен конец. Я поручил своей администрации рассмотреть все действия, которые мы можем предпринять в ответ на этот кризис. Все возможные действия, то есть и те, которые мы сможем предпринять самостоятельно, и те, которые нам нужно будет обсуждать с нашими союзниками и партнерами или проводить через международные институции. Как и любое правительство, правительство Ливии должно воздерживаться от применения силы, не препятствовать оказанию гуманитарной помощи нуждающимся и уважать права своего народа. Правительство Ливии понесет ответственность за то, что не смогло выполнить своих обязательств, и обязано будет расплатиться за постоянные нарушения прав человека.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем очередном заявлении также призвал к единству международного сообщества в отношении к событиям в Ливии.
Мы наблюдаем за событиями в Ливии с крайней озабоченностью. Нынешняя ситуация непредсказуема и может развиваться в разных направлениях, в том числе и опасных. В этот критический момент необходимо, чтобы международное сообщество сохраняло единство и предпринимало совместные усилия, чтобы обеспечить в Ливии быструю и мирную политическую трансформацию.
За введение санкций против режима Муаммара Каддафи выступили Франция и Германия. Обострение ситуации в Ливии, в частности угрозы Каддафи взрывать нефти и газоперерабатывающие заводы, сказываются и на экономическом положении в мире. Ливия – один из важных игроков на нефтяном рынке, поэтому беспорядки в этой стране привели к росту цен на нефть, говорит Найджел Голд, главный экономист компании Global Insight. С начала года, в зависимости от того, на какой индекс мы обращаем внимание, зафиксирован рост цен на нефть от 10 до 15 долларов. То есть мы достигли точки, когда начинается уже значительное влияние на цены и когда скорость экономического роста в мире замедляется. Будет ли это замедление серьезным, сейчас зависит от того, остановится ли все это сейчас или цены будут продолжать повышаться. Серьезный удар нанесен по потребительским расходам. Если потребители вынуждены платить более высокую цену за бензин, значит, у них остается меньше средств на другие расходы. Говорил Найджел Голд, главный экономист компании Global Insight. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы вернемся к ситуации в Ливии после выпуска новостей и объявления в обзоре американской прессы. Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату. Тысячи иностранцев пытаются покинуть Ливию. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжело раненых. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, решил суд в Великобритании. Судья Виктор Данилкин готов нести ответственность за приговор, вынесенный им по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа, и ручается за его законность. Данилкин заявил это в телеинтервью, которое выйдет в эфир сегодня вечером на Первом канале. Савеловский суд Москвы подготовил мотивировочную часть решения по иску оппозиционеров к премьер-министру России. Суд счел, что в высказываниях Путина об украденных миллиардах фамилии Немцов, Милов и Рыжков употреблены в нарицательном значении. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», которую ведет Андрей Шары. Некоторые темы программы. В Ливии продолжаются столкновения сторонников и противников режима Муаммара Каддафи. Владимир Путин провел переговоры с руководителями Европейского Союза. Суд в Британии принял решение об экстрадиции основателя интернет-сайта WikiLeaks в Швецию. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» в 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати, который сегодня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. В последние дни главная мировая тема – это события в Ливии. Я думаю, я не ошибусь, предположив, что и темой номер один и в американских СМИ остаются события в этой стране.
Разумеется, Валентин. И я хочу начать со статьи журналиста Джея Соломана в газете Wall Street Journal. Автор указывает на то, что правительство Муаммара Каддафи не уничтожило крупные запасы иприта и других боевых отравляющих веществ. В этой связи, пишет автор, в Вашингтоне обеспокоены дальнейшей судьбой этого оружия, и есть опасения, что это оружие будет применено в ситуации, когда Ливия все глубже погружается в хаос. По словам официальных представителей США, Триполи также располагает устаревшими ракетами «Скад» и тысячи тонн полуобогащенной урановой руды, а также огромными арсеналами обычных вооружений, которые Муаммар Каддафи в прошлом переправлял боевикам, действующим в странах, таких странах, как Судан и Чад. Непоименованный источник в администрации США указал, что иррациональность Каддафи, безусловно, вызывает беспокойство. Но мы пока не наблюдали с его стороны попыток применить иприт или химическое оружие во время волнения, заявил этот официальный представитель. В 2003 году, после свержения Саддама Хусейна, администрация Джорджа Буша договорилась с руководством Ливии, что взамен на нормализацию дипломатических отношений Ливия прекратит разработки оружия массового поражения. Вскоре правительство Каддафи передало США ключевые элементы ядерной программы, уничтожило ракеты большой дальности и 3000 авиабомб для применения химического оружия. Однако, по словам представителей администрации США, программа ликвидации химического оружия замедлилась из-за конфликта между Вашингтоном и Триполи по вопросам финансирования и логистики. Об этом говорится в статье в газете Wall Street Journal. Валентин.
Алан, скажите, а американская печать как-то комментирует реакцию Белого дома на события в Ливии?
Валентин, вот материал привлек внимание, редакционная статья в газете «Вашингтон-Пост». Мне говорится, снова арабский диктатор применяет преступное насилие в отчаянных усилиях остаться у власти, и снова администрация Обамы медлит с обретением дара речи. Далее в статье говорится, бойню в Ливии, развязанную Муаммаром Каддафи, осудили руководители Великобритании, Германии, Италии, Франции. Евросоюз, в принципе, готов ввести санкции против Ливии, а Лига арабских стран заявляет, что не допустит ее до своих заседаний. К вечеру среды только один из ведущих лидеров Запада не высказался внятно о событиях в Ливии. Это Барак Обама. До этого 4 дня подряд реакция администрации на быструю эскалацию кровопролития в Ливии сводилась к осмотрительным, относительно мягким заявлениям госсекретаря Хиллари Клинтон. Представители администрации объясняют такую слабую реакцию озабоченностью судьбой сотен американских граждан, находящихся в Ливии. Были опасения, что Каддафи может атаковать их или превратить в заложников. Однако ведь присутствие тысяч граждан Европы не помешало лидерам этих стран выступить в полный голос и согласиться на санкции, говорится в статье. Поздно вечером в среду президент Обама наконец заявил в Белом доме, что категорически осуждает насилие в Ливии. Однако он не упомянул имени Каддафи и не призвал к его уходу. Судя по всему, Обама стремится подчеркнуть, что США не будут возглавлять противодействие преступлениям Каддафи. Обама призывает народы всего мира выступить против Каддафи в один голос. Должен ли американский президент быть первым противником такого мерзкого тирана, как Каддафи, задаются вопросом авторы статьи и отвечают. Вероятно, нынешний президент США так не считает. Валентин.
Алан, давайте повернем наше внимание к внутриполитическим темам в Соединенных Штатах. Какие-нибудь публикации на эту тему привлекли ваше внимание?
Валентин, это комментарий обозревателя «Вашингтон-Пост» Юджина Диона, посвященный избранию мэром Чикаго, недавно покинувшего пост руководителя аппарата Белого дома в администрации Обамы Рэма Эммануэля. Автор публикации считает, что приход Эммануэля пойдет Чикаго на пользу. Рэм Эммануэль будет хорош и для либералов, и для умеренных. Он прозрачный политик, он человек действия. Даже его широко известная любовь к нецензурным выражениям способствует укреплению его бренда. Рэм, судя по всему, поведет борьбу с уличной преступностью преступностью в бедных кварталах Чикаго. Эту тему он затронул в своей речи после избрания во вторник. Он понимает ценность популизма. Он одержим идеей использования возможности правительства в борьбе за интересы среднего класса, за помощь малоимущих. Вместе с тем, Рэм Эммануэль никогда не старался быть милым для всех и угождать всем, говорится в статье Юджина Диона в газете «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил Алан Давыдов. Еще одна центральная международная новость. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение вынес сегодня суд в Лондоне. Это дело привлекло огромное внимание прессы прежде всего в связи с деятельностью сайта, который возглавляет Ассанж. Напомню, сайт WikiLeaks придал огласке десятки тысяч американских секретных правительственных документов. У нас сейчас на прямой линии из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Здравствуйте, Наталья. Могу я попросить вас рассказать, какие аргументы привел судья в основании своего вердикта об экстрадиции Ассанжа в Швецию?
Здравствуйте, Валентин. Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в Швецию проходили в течение 2,5 дней в лондонском магистратском суде Белмарш, после чего судья Говард Ридл взял 10-дневный перерыв на обдумывание своего вердикта. В результате он составил 28-страничный вердикт, он уже опубликован на сайте, в котором подробно разбирает доводы защиты Ассанжа и комментирует их. Защита Ассанжа заявляла о незаконности шведского ордера на арест основателя WikiLeaks на том основании, что в Швеции ему не были официально предъявлены обвинения в совершении преступлений. Судья отмел эти аргументы, заявив, что европейский ордер на арест, выданный Швецией Интерполу, абсолютно законен, и выдавший его прокурор обладал полномочиями на его выдачу, что защита Ассанжа отрицала. Показания главного свидетеля защиты шведского судьи в отставке, которая критиковала шведскую систему правосудия, судья счел некомпетентными. Аргументы защиты, что выдвинутые против Ассанжа обвинения в сексуальных преступлениях по британскому закону якобы не подпадают под необходимость экстрадиции, судья Ридл также отмел как несостоятельные, подчеркнув, что и британский закон считает их достаточно тяжкими. Судья обвинил шведского адвоката Ассанжа Бьорна Хуртига в попытке ввести в заблуждение следствие. Адвокат утверждал, что Ассанж вовсе не избегал встреч с представителями шведской прокуратуры. Судья подчеркнул также, что Ассанж сознательно бежал из Швеции, чтобы не предстать перед судом. И главный аргумент защиты, утверждавший, что в случае выдачи Ассанжа Швеции он может быть выдан США, где его могут приговорить к смертной казни или длительному сроку заключения, судья отметил на это, что официально США не предъявляют Ассанжу обвинений, хотя там начато расследование его деятельности. В этом случае, подчеркнул судья, Швеция должна будет и спросить разрешение на экстрадицию у Великобритании. Судья заявил, что доводы защиты об ангажированности и независимости шведской системы правосудия не соответствуют действительности. По его словам, лучшим доказательством этого мог бы стать суд над Ассанжем в Швеции. Валентин?
Наталья, а коротко, потому что у нас осталось не так много времени. Уже ранее стороны заявляли, что намерены в любом случае подать апелляцию на решение суда. По вашему опыту, сколько еще может продлиться судебное рассмотрение с учетом возможных апелляций? Дни, недели, месяцы?
Дело в том, что сейчас защита Ассанжа, она начала это делать уже заранее, намерена обжаловать постановление лондонского суда. И на это у нее есть 7 дней. В случае, если это апелляция будет отклонена лондонским высоким судом, Ассанж в течение 10 дней будет экстрадирован в Швецию. Ну, а эксперты предполагают, что все разрешится к лету этого года. Сам, как вы знаете, Ассанж отрицает свою вину и считает обвинения против него политически мотивированными и связанными с деятельностью WikiLeaks. И еще один момент. Комментаторы отмечают, что если бы судья принял аргумент защиты Ассанжа, что в Швеции нет независимого и объективного правосудия, он тем самым уравнял бы российскую и шведскую судебные системы. Как известно, отказ британских судов экстрадировать в Россию Березовского и Закаева аргументировался прежде всего тем, что у них не будет возможности предстать перед непредубежденным и независимым от исполнительной власти судом. Валентин?
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что за ходом судебного процесса по делу Джулиана Ассанжа следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Еще об одном судебном процессе, но в России. 24 февраля суд в Петербурге перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению в превышении полномочий в отношении милиционера Вадима Бойко, более известного как «Жемчужный прапорщик», жестоко разгонявший оппозиционные акции. Заседание было перенесено из-за неявки на него фигурантов уголовного дела, рассказывает Татьяна Вольская.
Участники процесса над прапорщиком, обвиняющимся в превышении должностных полномочий, а попросту в избиении, по крайней мере, одного потерпевшего, придя в Куйбышевский районный суд, не без удивления узнали, что Бойко находится в реанимации госпиталя ГУВД Петербурга и Ленинградской области. Что с ним случилось и когда он туда попал, адвокат Бойко Анна Мюррей пояснить отказалась, сославшись на врачебную тайну. Сторона потерпевшего Дмитрия Семенова успела все же заявить ходатайство о признании Елизаветы на пары представителем Семенова. На прошлом заседании по причине отсутствия у нее статуса адвоката это ходатайство было отклонено. По мнению Елизаветы на пары незаконно.
Конституционный суд указал, что нельзя ограничивать возможность защиты потерпевшего, только возможность обратиться к адвокату. Любое лицо, по его мнению, которое способно представить его интересы, оно по его ходатайству должно быть допущено в процесс.
Стоит также отметить, что Елизавета на пары является представителем Дмитрия Семенова в Европейском суде по правам человека. Большинство свидетелей потерпевшей стороны из Куйбышевского районного суда направилось в городской суд, где должна была быть рассмотрена кассационная жалоба Александра Кормушкина на то, что следствие не признало его потерпевшим в этом процессе. Пошел туда и свидетель Игорь Чепкасов. Пошел, можно сказать, в живом кольце других свидетелей, охранявших его от двух людей в штатском, говорит свидетель Тамара Ведерникова.
На него есть попытка заведения уголовного дела. И вот он сказал, что сейчас, похоже, его там попробуют изъять из обращения, чтобы его закрыть в очередной раз.
Опасения, что свидетелей могут постараться отсечь от процесса, не беспочвенны, ведь следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела не были признаны доказанными, и в качестве потерпевшего остался один Дмитрий Семенов.
Меня само действие человека в погонах, представитель государства, возмутило. Поэтому я сделал ему замечание, на что пригласил пройти разобраться. При этом сразу на месте он начал меня бить. Я так понял, что сейчас адвокат, она была бы больше удовлетворена, если меня бы этот прапорщик убил бы. Тогда было бы достаточно для ведения суда. Логика совершенно безумная.
Тем, кто видел видеозапись побоища, больше запомнился Александр Кормушкин. Он был весь в крови, но проходит всего лишь как свидетель. И вот в городском суде, куда он подавал кассацию на непризнание себя потерпевшим, снова вернули дело в районный суд, поскольку следователь не явился и не предоставил достаточно документов. Александр Кормушкин возмущен.
В течение 8, наверное, месяцев дело не сдвинулось ни на йоту. Те же самые аргументы были и у районного суда. Какие им еще нужны дополнительные материалы, я не знаю. Около 300, наверное, листов я копий всяких направлял. Сейчас опять им не хватает.
Когда теперь будет рассмотрен вопрос о признании Александра Кормушкина потерпевшим от рук Вадима Бойко, никто не знает. Суд над самим Бойко перенесен на 16 марта. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Время для краткой сводки новостей.
Задержание
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату. Ранее был нанесен ракетный удар по позициям протестующих в городе Эль-Завия. Тысячи иностранцев пытаются покинуть Ливию. Многие страны направили туда самолеты, корабли и паромы для эвакуации своих граждан. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжело раненых. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, решил суд в Лондоне. Судья Виктор Данилкин готов нести ответственность за приговор, вынесенный им по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа, и ручается за его законность. Данилкин заявил об этом в телеинтервью, которое выйдет в эфир сегодня вечером на Первом канале. В Тбилиси на процессе по делу сына первого президента Грузии Цотнегом Сахурди обвинение требует для подсудимого 7 лет лишения свободы в добавлении к уже назначенному сроку в 9,5 лет. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина Лагунина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый день, Валентин. Ну, я скажу о том, что мы сегодня собирались дать в программе, потому что на самом деле все это может не состояться, откровенно говоря, потому что у меня ровно через час начинается интервью с министром иностранных дел Грузии, и, возможно, мы сегодня вечером познакомим. Да, я заменю темы. Ну, а собирались мы поговорить, и, собственно, поговорим об этом, в крайнем случае, завтра, если не сегодня. Собирались мы говорить о новом президенте Косово, Паколе, как его называют в России, совершенно неверно, кстати, потому что на самом деле он Пацули. И мы...
Потому что неверно интерпретируют его национальность.
Именно так, да. Дело в том, что когда он начал активно вести бизнес в России, особенно вошел как бы в непосредственный контакт с Борисом Ельциным и его окружением, а именно с Павлом Бородиным, с которым он познакомился намного раньше, чем с кремлевским лидером. Он жил тогда в Швейцарии, и как-то, по-моему, и ошибочно назвали поэтому, потому что вот как бы на итальянский манер было бы Паколе, но и политически корректно назвали, потому что неудобно в то время было говорить, что албанская фирма, еще к тому же косовская фирма...
Реконструировать большой кремлевский дворец.
Именно так, именно так. Так что, в общем, вот в результате он в России оказался Паколе, а не Пацули, что совершенно неверно. Тем не менее, мы будем говорить о том, как его воспринимают в Сербии и в Косово, где у него, в общем, очень маленькая поддержка на самом деле. Его партия набрала всего 5% голосов на последних выборах, и, собственно, его появление в парламенте — это совершеннейший... Его появление в качестве президента — это абсолютный компромисс партии. И вот как этот человек будет восприниматься людьми, пока он воспринимается, кстати сказать, не очень хорошо, по одной простой причине. Во-первых, он всегда сторонился Косовской освободительной армии. И, естественно, быть в Косово и никак не участвовать нельзя, но в свое время его младший брат показал мне в Косово виллу, которую он построил, и которая в результате стала штаб-квартирой Косовской освободительной армии. Вот это был его такой взнос в борьбу, что люди, конечно, сейчас помнят. А с другой стороны, приходят вот эти постоянные публикации о его связях с Россией, с Кремлем, что тоже вызывает такое настороженность. Отношения.
Интересно, спасибо, Ирина. Напомню, что программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина, выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Вернемся к российским темам. В Екатеринбурге задержан оппозиционный депутат и лидер свердловских яблочников Максим Петлин. Его обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у одного из городских застройщиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Задержание Максима Петлина произвело в Екатеринбурге эффект разорвавшейся бомбы. Во вторник вечером стало известно о том, что его помощника подозревают в вымогательстве 3 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали его и передали оперативникам областного следственного управления. Петлин дал интервью одному из агентств, назвав все происходящее провокацией, и сказал, что поедет в силовое ведомство. После этого он пропал. Сотовый телефон политику не отвечал, его помощники предполагали, что он задержан. При этом правоохранительные органы никакой информации о судьбе Максима Петлина не предоставляли. Только вечером в среду официальные представители областного следственного управления Андрей Кайгородов заявил, что Петлин задержан и ему уже предъявлено обвинение в вымогательстве.
Возбуждено уголовное дело признаком преступления, предусмотренного пунктом Б части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вымогать совершенно в целях получения имущества в особо крупном размере. Следствием установлено, что 37-летний депутат Екатеринбургской городской думы вымогал денежные средства у одного из представителей коммерческих организаций в размере 3 миллионов рублей. Однако при передаче ему части указанной денежной суммы его противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области. В настоящее время депутат задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Примечательно, что задержанный ранее помощник Петлина был отпущен, ему никаких обвинений не предъявлялось. Второй помощник депутата Алексей Ушенин рассказал нам, что произошедшее связано с борьбой Максима Петлина против вырубки деревьев в одном из городских парков. Он пытался остановить ее, для чего обращался в различные ведомства, вместе с общественниками проводил митинги и блокировал работу строителей.
С этим менеджером Екатеринбурга Александром Якобом было подписано постановление, по которому зал форум-групп получает в аренду территорию леса. Площадью 5 с небольшим гектаров под строительство парка рекреационного назначения. В середине января началась массовая вырубка деревьев. Застройщик отгородил территорию 25 гектаров вместо разрешенных 5. Не провел градостроительную экспертизу, не утвердил архитектурный проект объекта. На прошлой неделе, осознав, что строительная работа так иначе продолжается, Максим Петлин решил подписать мировое соглашение, что застройщик соблюдает границы участка и обязуется прекратить вырубку деревьев. Взамен активисты Яблока прекращают пикетирование территории стройки, но регулярно контролируют выполнение застройщиком условий мирового соглашения. На вечер 22 февраля была назначена встреча, где помощник депутата Андрей Пантелеев получил папку с якобы подписанным мировым соглашением, в которой на самом деле были помечены деньги в сумме 1,5 миллиона рублей.
Соратники Максима Петлина называют это дело провокацией, нацеленной на его дискредитацию. Депутат ведет активную политическую деятельность, он участвует в митингах за права человека, помогает жителям Екатеринбурга отстаивать свои дворы от точечной застройки. В 2009 году Максим Петлин выиграл выборы и был одним из немногих оппозиционеров в городской думе. Члены общественной наблюдательной комиссии по принудительным местам заключения, узнав, где он находится, отправились навестить его. Как рассказал нам правозащитник Вячеслав Башков, депутат сидит в одиночной камере, и условия его содержания оставляют желать лучшего. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня вот такая будет ее тема. Электронный журнал современной литературы «Сам издат» при библиотеке Машкова сменил домен из-за претензий Министерства юстиции. Об этом сообщил в своем блоге основатель проекта Максим Машков. Он заявил, что журналу «Сам издат» пришлось пойти на этот шаг из-за того, что домены, на которых ранее размещался сайт, попали в список экстремистских материалов Минюста согласно решению горсуда Череповцов. Подробнее об этом в материале Елены Поляковской.
В соответствующем решении Череповецкого суда говорится, что признаки экстремизма обнаружены в материалах под авторством некоего Дунаева. Он был одним из 56 тысяч авторов журнала современной литературы «Сам издат». А сама история с вынужденной сменой домена началась не сегодня, рассказывает создатель крупнейшей в российском интернете библиотеки Максим Машков.
Понимаете, история 2 года. Там местный Череповец катил баллоны на местных чиновников по поводу экологии и бездействия вокруг Череповецкого металлургического комбината. Вообще говоря, на чиновников катить баллоны можно сколько угодно, Но сам комбинат — это священная корова, и, видимо, чтобы его не обижать, решили вот таким способом решить проблему. Он же там, грубо говоря, чуть ли не листовки вешал там, типа спасите экологию, снимите с должности чиновников, которые это допускают. Ну а снятие с должности чиновника — это на минуточку призыв к свержению действующего государственного строя всеми вытекающими. Ну и, соответственно, чтобы заткнуть ему рот, там на месте нашли вот такое вот решение проблемы. Там, в общем, 56 тысяч авторов, как бы неаккуратненько получилось.
Электронный журнал «Сам издат» существует при онлайн-библиотеке Машкова. В нем содержится 800 тысяч произведений. По решению Череповецкого суда все они фактически отнесены к экстремистским. Эксперты говорят, все, что выложено в сети, при определенном повороте угла зрения может быть отнесено к экстремистским материалам. Директор Института информационного права Андрей Рихтер считает, что столь широкую трактовку понятия «экстремизм» предлагает российский закон.
Уязвимы все средства массовой информации и все платформы распространения экстремистских материалов в силу закона о противодействии экстремистской деятельности, российскому закону. Суд определяет наличие признаков экстремистского материала в том или ином материале и вправе потребовать прекратить его распространять. В случае с интернетом суд, как правило, требует прекратить доступ к тому или иному ресурсу. При этом суд зачастую в России не очень хорошо разбирается в том, что в данном случае является ресурсом. У нас не так давно были случаи, когда местные суды требовали прекратить доступ к граждан Российской Федерации к YouTube и другим суперресурсам, гигантским ресурсам только из одного либо двух экстремистских материалов. Я думаю, что случай, о котором вы говорите, как раз подходит к этой ситуации, когда закрывают доступ ко всей площадке, на которой размещены десятки, сотни и тысячи материалов, а не конкретному материалу. К сожалению, так говорит закон, он позволяет суду в данном случае быть достаточно свободным в принятии своих решений, и, соответственно, провайдеры услуг обязаны следовать требованиям суда.
История с «Сам издатом» не первая, связанная с трактовкой понятия «экстремизм» на интернет-пространстве. Прошлым летом была попытка переложить ответственность за комментарии в блогах на владельцев сайтов. Тогда Пленум Верховного Суда решил, что СМИ не несут ответственности за комментарии читателей. По словам директора Института информационного права Андрея Рихтера, то, что произошло с электронным журналом «Сам издат», другая история. Но по сути получается, что владельцы сайта отвечают за размещенное на нем самостоятельное произведение.
В июне 2010 года, когда Пленум Верховного Суда постановил, что средства массовой информации в интернете не несут ответственности за комментарии читателей, если сайты не редактируются предварительно, то есть если комментарии предварительно не редактируются средствами массовой информации. Однако и в этом случае предполагалось, что если Роскомнадзор либо прокуратура заметят в этих материалах нечто экстремистское, то либо редакция интернет-СМИ убирает эти материалы, либо несет ответственность. Но здесь Пленум говорил о комментариях к уже опубликованным материалам. А в данном случае очевидно, что речь идет не о комментарии, а речь идет о том или ином произведении, которая является самостоятельным, а не вторичным по отношению к чему-то другому. Уголовное законодательство и закон противодействия экстремизму в принципе разрешают блокировать доступ ко всей площадке. Другое дело, что обычно при обжаловании разбираются все-таки в сути нарушения и либо требуют от провайдера убрать соответствующий материал, либо блокируют доступ к именно конкретному материалу, в котором есть признаки экстремизма.
В своем живом журнале Максим Машков написал: «Попытки разрулить эту ситуацию в неофициальном порядке к успеху не привели. По мнению знакомых юристов, юридические пути в данной ситуации перспектив не имеют». Доменное имя, где раньше находился «Сам издат», чтобы оно не пропадало, Максим Машков решил подарить Минюсту в безвозмездное пользование. Он говорит, что не нужно рассматривать это как некую форму протеста.
Зачем протестовать? Это обыкновенное действие. Люди борются с экстремизмом, пускай борются с ним, так сказать, напрямую. Поэтому я перенаправил это доменное имя на сайт Минюста.
В данный момент электронный журнал современной литературы «Сам издат» доступен на новом домене samlib.ru. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату. Тысячи иностранцев пытаются покинуть Ливию. Число жертв терактов в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжело раненых. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, решил суд в Лондоне. Судья Виктор Данилкин заявил, что ручается за законность приговора, вынесенного им по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. Данилкин заявил об этом в интервью, которое выйдет в эфир сегодня вечером на Первом телеканале. Прокурор потребовал приговорить лидеров националистической группировки Андрея Рено и Павла Скачевского к 10 годам лишения свободы за еще одно убийство.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российская история президента Косово.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о прокуратуре и подпольных казино.
Право автора.
Виктор Шендерович о тех, кто взял деньги Ходорковского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Европейский Союз и Россия подписали сегодня в ходе межправительственной встречи в Брюсселе пакет документов о сотрудничестве в энергетике, в частности, на рынках природного газа. В марте этого года в Европейском Союзе начинается новый, уже третий этап реформы внутреннего энергетического рынка, положение которого напрямую затрагивает всех поставщиков энергоресурсов в ЕС. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Реформа европейского энергетического рынка формально началась в июле 2004 года, когда промышленные потребители в странах ЕС впервые получили право и возможность свободного выбора поставщиков электроэнергии и газа. А с 1 июля 2007 года такое же право было предоставлено и жителям всех 27 стран Европейского Союза. Реально воспользоваться им до сих пор могут не все, даже по техническим причинам. Но конкуренция на внутренних энергетических рынках стран Европы – лишь часть программы их общей либерализации. Следующий этап – конкуренция с зарубежными компаниями. Два года назад цель нового этапа реформы тогдашний руководитель Департамента энергетики Европейской комиссии Андрис Пибалкс определял так.
Европейская комиссия полна решимости принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
Достижимо, но в том случае, если газ или электроэнергия смогут в соответствующих объемах пересекать границы между странами. Однако, по данным Европейской комиссии, не более 10% производимой в странах ЕС электроэнергии и всего продаваемого на европейском рынке газа, следуя не от поставщика, а от конечного продавца, конечному потребителю, пересекает хотя бы одну государственную границу. Именно нехватку трансграничных мощностей передачи электроэнергии или газа европейские эксперты называют едва ли не главным препятствием формирования по-настоящему конкурентного рынка. Поэтому даже в новых правилах, изложенных в так называемой третьей энергетической директиве Евросоюза, которые были приняты в 2009 году и вступают в силу теперь, в марте 2011 года, для них было сделано исключение, как и для будущего газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря из России в Германию. Заведующий кафедрой экономики и энергетики университета немецкого города Дуйсбург Кристиан Вебер.
Северный поток, по правилам Евросоюза, попадает в отдельную категорию, на которую не распространяются ограничения, предусмотренные третьей энергетической директивой. А вот относительно проекта «Южный поток» решение пока не принято. Будет ли и он отнесен к той же отдельной категории? Но в целом, по тем же правилам, Россия не сможет покупать газопроводы в Европе. Я полностью исключаю, например, возможность покупки «Газпромом» тех или иных газопроводов заводов в Великобритании, о чем говорили уже не раз. Другое дело, что под исключение из новых правил по-прежнему подпадают трансграничные сети. Но на самой территории Евросоюза, согласно новым правилам, не должно возникать ситуаций, когда кому-либо из поставщиков энергоресурсов был бы ограничен доступ к линиям электропередачи или, например, к газопроводу.
По новым правилам для энергорынка Европейского Союза, компании из неевропейских стран смогут покупать передающие мощности или трубопроводы в европейских странах только в том случае, если структура их собственного бизнеса в своих странах будет соответствовать новым европейским правилам. А главное в этих правилах – отделение бизнеса по производству энергоресурсов от их транспортировки по линиям электропередачи или трубопроводам, то есть в случае российского «Газпрома» пока нереальное. Для такого разделения третья европейская энергодиректива, вступающая в силу в марте, предлагает энергетическим компаниям три варианта действий. Два первых – либо целиком продать свои сетевые подразделения, либо передать их под управление независимым от них операторам. Однако с подачи Франции и Германии в итоге появился и третий, более мягкий вариант. Сетевые подразделения остаются в собственности прежних владельцев, но под контролем специально создаваемых комиссий, в составе которых будут и акционеры других компаний – Кристиан Вебер.
Под нажимом главным образом Германии и Франции был принят третий вариант. Фактически это слегка видоизмененный второй. Он также предусматривает создание управляющей структуры, но под другим названием и с чуть иными функциями. Здесь очень важно подчеркнуть, что первый вариант затрагивает в основном электроэнергетику. Например, в Германии практически половину владельцев нынешних линий электропередач. А в отношении трубопроводов будет применяться в основном третий вариант, то есть управлять ими будет независимый оператор.
Требования выделения сетевого бизнеса из состава энергетических компаний направлены на расширение конкуренции, ликвидации, как отмечают эксперты во многих европейских странах, фактической дискриминации на внутренних рынках более мелких поставщиков электроэнергии и газа. Ведь они арендуют сети, принадлежащие гораздо более крупным компаниям, которые являются к тому же их прямыми конкурентами, и потому жестко регулируют как тарифами, так и пропускаемыми объемами доступ к своим же сетям сторонних производителей. Свободный же доступ к сетям позволит резко расширить круг участников европейского энергетического рынка, полагают в Европейской комиссии, что должно привести к снижению тарифов для конечных потребителей.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Новый мэр, старые проблемы. Так называется одно из недавних исследований Левада-центра. Спустя несколько месяцев после смены руководства в российской столице социологи исследовали отношение жителей к новому градоначальнику и выяснили, какие проблемы их беспокоят более всего. Этой теме посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Список проблем, беспокоящих москвичей, возглавляют следующие. Рост коммунальных платежей и высокие цены на товары первой необходимости. Далее следуют уличные пробки, низкие заработки, большое количество выходцев из южных республик, рост безработицы и коррупция чиновников, а также нехватка жилья, социальное расслоение, засилие бомжей и нищих, рост наркомании и алкоголизма. А что же все-таки изменилось по сравнению с тем временем, когда мэром Москвы был Юрий Лужков? Об этом ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Надо сказать, что структура, иерархия проблем не сильным образом изменилась. Но надо сказать, что по сравнению вот с данными годовалой давности, степень остроты этих проблем среди москвичей отмечается гораздо интенсивнее. Вся ситуация со снятием мэра Лужкова, конечно, значительно повлияла на восприятие москвичами проблем этого большого и очень сложно устроенного города. И многие показатели выросли просто очень значительно. Ну, в частности, вот рост коммунальных платежей с 33 до 53%, цены и так далее. Но что самое интересное, коррупция чиновников вот местных органов власти, которые в 2009 году упоминалось, где-то на 26-м месте, она подскочила на 6-е место. То есть это говорит о том, что на самом деле на фоне многолетнего правления Лужкова и вот построения его специфической такой коррумпированной системы власти, способов управления городом, происходило такое претерпевание москвичей к проблемам существующим и связанным вот с коренной проблемой, конечно, коррумпированности власти. Но вот после отставки, собственно, эта проблема как бы вышла наружу, и люди значительно чаще говорят об этом. То есть если это в 2009 году только 8% это упоминало, то сейчас 23%. Это очень существенный подскок этого показателя.
Как оценивают москвичи деятельность нового мэра?
Интересно, что параллельно задавался вопрос и о Лужкове, ну такой как бы не прожективный, а наоборот, обращенный в прошлое. И вот эти оценки, они полностью совпадают. То есть относительное большинство оценивает деятельность нового мэра Сергея Собянина средняя. Хорошо и очень хорошо. Сейчас оценивают 23%, то есть это меньшинство. И у Лужкова на данный момент, вот, значит, как бы ретроспективная оценка его деятельности как мэра, она даже выше. То есть вот этот показатель для Лужкова, он равен 34%. Ну, прошло, с одной стороны, не так много времени, но пока москвичи не видят никаких положительных изменений. Но тут надо и, конечно, вспомнить о том, что в сентябре-октябре, когда происходила вся эта история, особых ожиданий никто не питал, никто не ждал значительного улучшения, снятия остроты проблем, снижения коррупции. Подавляющее большинство москвичей считало, что ничего не изменится.
А вот эта схожесть оценок нынешнего мэра и прежнего мэра,
да,
как вы думаете, что это значит? То есть, какой бы ни был начальник, мы его будем терпеть?
Ну, да, да. В принципе, это, конечно, показатель такой вот огромной оторванности власти, главного начальства от, собственно, реальной жизни города. Вот оно и сказывается в том, что люди выносят такие вот средние оценки, а что, ну, вот новый начальник, да. Собственно, ожидание больших, что что-то переменится, не говоря о том, что инициативы такие причудливые все-таки были, известны большинству, там, да, от устранения киосков до, там, изменения работы часов госучреждений, ну, в общем, это все как-то пока не очень серьезно.
А каким слоям населения больше нравится новый мэр, каким меньше нравится?
Больше недовольны как раз самые незащищенные, самые бедные. В Москве это разрыв между бедными и богатыми огромный. Вот это самые пожилые и низкообразованные, они дают максимальные показатели отрицательной оценки. Ну, как и власть вообще всегда. А те, кто обладает большими ресурсами приспособления или какого-то самостоятельного решения своих проблем, они выдают вот такие средние оценки. То есть недовольна периферия социальная больше.
Социолог Наталья Зорко в рубрике «Общественное мнение». Итак, оценки Юрия Лужкова в то время, когда он занимал кресло московского мэра, и нынешние оценки Сергея Собянина не сильно различаются между собой. И, похоже, особых надежд на то, что новый мэр решит наболевшие городские проблемы, у москвичей нет.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о переговорах Владимира Путина с руководством Европейского Союза, о ситуации в Ливане, о визите главы НАТО на Украину, о запуске в космос последнего американского шаттла, о приезде испанского короля в Россию. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Периодически участники митинга скандировали: правительство в отставку, и мы рвемся.
Лидеры стран должны разрешать гражданам выражать свою волю.
Одна из ракет системы «Град», выпущенных палестинскими боевиками, попала в жилой дом. Другая взорвалась во дворе.
Члены Совета Безопасности выразили озабоченность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.